Штирлиц выпил чашку ароматного капучино. Господи, какое это счастье, когда не надо держать в руке обязательные здесь виски, хенебру, рислинг, коньяк, черта, дьявола. Как же приятно ощущать сладостную горечь кофе. Дожидаясь пока из дома, где размещалась ассоциация по культурным связям, там же помещались филиал бразильской фирмы «Трайдуш», адвокатские конторы Родольфа Переса и Серхио Пабло Хименеса, кабинет врача-гинеколога Родригеса Падилья Рейнальдо и компания «Рихали Контратистас Индустриалис ЛТД» начнут входить служащие. Наблюдая за тем, как выключался свет в офисах пятиэтажного здания, прежде всего смотрел на второй этаж, потому что, проходя мимо подъезда, цепко запомнил медные указатели, где, на каком этаже, какая фирма расположена. Стиль заимствован у испанцев. Те все пишут при входе, даже куда поворачивать, налево или направо. «Если все пойдет, как я задумал, — сказал он себе, — тогда я вернусь в Аргентину так же, как попал сюда. Лодка через реку, никакой пограничной стражи, курсирую себе на здоровье. Оказывается, здесь это никого не интересует. Люди ассоциации должны знать адрес русских представителей в Буэнос-Айресе. Наверняка они там запрашивают или будут запрашивать фильмы, книги и картины. Ходить в трехмиллионном городе Перона и спрашивать, где тут поселились красные, по меньшей мере смешно, сразу угодишь в полицию. Нельзя обращаться и в МИД, там откажутся отвечать по телефону. Установление отношений с русскими — политический жест. Выполнили обещание народу, данное Пероном, перед выборами. Это не так уж и трудно, его нелюбовь к нам нескрываема. Там, в столице, мне придется сходить по острию бритвы, особенно после публикации в Лондоне. Те документы, что мне передал Роуман о ликвидации Мюллером несчастного Рубинау, косвенны. Все равно можно манипулировать. Нацистский палач на службе у русских. Вот ведь какая незадача. Вот почему приходится оглядываться на каждом шагу. А вообще-то ужас. Я своей любовью к России, тоскою по ней в нынешнем моем качестве, если состряпать против меня дело по обвинению в устранении двух несчастных, могу причинить ей только зло. Я должен понять, что из себя представляет президент ассоциации Пьетров. Как же зло говорил о нем у генерала Оцупа в Мадриде Артахов. С какой ненавистью. Я должен, я обязан принять, наконец, решение. Я все еще чего-то медлю с принятием решения. Я сам себя обманываю, потому что сердце мое уже там, в Аргентине. Но ведь помимо сердца у человека существует разум, будь он неладен. И этот холодный, отрешенный от тела разум подвигает его на то, чтобы задержаться здесь и непременно связаться с Роуманом. Потому что, видимо, сеть наций значительно более сильна, чем можно было предполагать. Посадить в самолет испанской авиакомпании Ригельта, успеть за каких-то 2 или 3 часа оформить для него билет и паспорт могла только могущественная организация с блестящей налаженной системой работы, четко атакующей, мобильной и глубоко законспирированной. Когда в доме напротив, на втором этаже, остались освещенными всего 2 окна, Штирлиц положил на мраморный столик рядом со своей чашкой 2 монеты и поднялся. — Спасибо тебе, Кэнксерихи, — подумал он, переходя улицу. — И тебе, вождь Джонни, спасибо за то, что ты так понятно переводил. И тебе спасибо, Шибул. Никто бы меня не отвел в сельву к этой кудеснице, кроме тебя. Спасибо вам всем за то, что я так легко поднимаюсь, и во мне нет страха от предчувствия боли. Спасибо вам за то, что я снова почувствовал себя солдатом. Это прекрасное мужское самоощущение. Нет его лучше, особенно если ты далеко от дома, один среди чужих. Нажав кнопку вызова портье, Штирлиц дождался, пока к стеклянной двери подошла женщина, тоже креолка, очень смуглая, и спросил. — Сеньор Пьетров еще у себя? — Да. — Я могу пройти к нему. — Но работа уже кончена, сеньор. Он задерживается на этой неделе, допоздна что-то пишет, он ведь сочиняет статьи и книги.
Как интересно, я никогда не разговаривал с писателем. А про что он пишет?
— О, я не знаю, сеньор, я же не умею читать. Он очень много трудится, совершенно не думает об отдыхе.
— Может быть, вы спросите сеньора Пьетрофа, не согласится ли он уделить мне немного времени?
— Я попробую, сеньор, подождите, пожалуйста, я сейчас вернусь. Она вернулась довольно быстро, пригласила Штирлица подняться на второй этаж в комнату 203-204. — Сеньор Пьетров ждет. Не сердитесь, что я не сразу вас пустила. Но в этом здании строго следят за порядком.
Сеньор Пьетров оказался сравнительно молодым еще человеком, лет 35. Был он русоголов, скуласт, глаза маленькие, куньи, очень острые. Улыбка на лице была какой-то отдельной от пронзительного, умного, но постоянно настороженного взгляда.
— Прошу вас,
— сказал он по-русски, не сводя глаз с лица Штирлица. — Присаживайтесь.
Какой-то миг Штирлиц хотел ответить ему: «Спасибо, милый человек, сяду». — А вы продолжаете, как говорить. Мне очень дорого, что вы говорите на нашем с вами языке. Но он не ответил ему по-русски, чуть улыбнулся, покачал головой и сказал по-английски: — Простите, но я... — Ах, какая жалость! — Пьетров вздохнул, ответив на очень плохом английском. — Я почти не говорю на вашем языке, только по-испански, кое-как по-немецки. У вас ко мне дело, я к вашим услугам.
— Но я оторвал вас от работы, — перейдя на испанский, улыбнулся Штирлиц.
— Это не работа, — улыбка Пьетрова изменилась, он чуть приоткрылся. — Это счастье. Пишу. Вот, извольте, письмо. Он взял листочек бумаги. — От отца Дмитрия. Вы только посмотрите, какова судьба. Хотя вам это неинтересно. Русская трагедия. У вас же, по-видимому, дело...
— Почему же мне интересно, сеньор Пьетров? — Любая судьба подобна книге.
— Правда? Как-то недоверчиво, несколько даже по-детски удивился Пьетров. — Тогда прочту. Это он мне из Парижа пишет. Я был запрещенным в служении за неподходящее сану поведение. И если на родине можно вымолить прощение, то здесь у кого? Один храм, вакансий нет, да и с пожертвованиями туго, нищета, голь мигрантская. Пришел к родственнику. Тот заведовал хозяйством в гимназии, предложил ночевать в подвале, где топка, там тепло хоть. Дам тебе мешков вместо матраца и одеяло. Что делать, поселился. Начал подыскивать работу, а как ее найдешь, когда профессия у меня прощать грехи людские, причащать да крестить? Однажды родственник привел американца, тот искал сильного мужика, а силы мне не занимать, потому саном, кстати, я и поплатился. Американец говорит, что у него есть хороший джоб.
— Это работа, да? — спросил Пьетров. — У меня тут словаря нет.
— Да, работа, — подтвердил Штирлиц.
— Я, это он, американец, — пояснил Пьетров Штирлицу, — могу вам ее дать. И вдруг трах прямо мне в подбородок. Я упал. — Ах, думаю, ты так? — поднялся, развернулся и по-русски, как врежу американцу в ухо, он и брык. Поднялся, почистил пиджак и говорит: — Едем, мне такой нужен. Оказалось, он секретарь богатого американца, который в Винсене зверинец держал, тигра, леопарда, дикую африканскую кошку, гиену и обезьян всех пород. Секретарь объяснил, что звери приучены, по свистку выходят из клетки, по свистку возвращаются с прогулки из внутреннего дворика. Только кормить их трудно, силу нужна, для этого вас и нанимаем. Ладно, что ж, покормлю. Объяснил мне этот секретарь, что перед тем, как входить к тигру и леопарду, надо принять душ, чтобы никаких человеческих запахов не осталось, только запах цветочного мыла. Зверей от него воротит. Потом тальком посыпаться, а уж после надеть желтую пижаму китайского шелка, чтобы выскальзывать было сподручней, если все ж тигр озвереет. Поначалу я к зверям входил с молитвой, потом пообыкнул и начал заглядывать к ним, напевая. Чего ж не петь? Сыт, пьян, да и богатей это только раз в месяц хотел зверей своих смотреть. Но и то с превеликой, судя по всему, похмелки. Рысь, правда, стерва меня донимала, поранила единожды. Я бы ее задушил, да работу боялся потерять. Страх, тем не менее, в скорости прошел, но постоянное напряжение оставалось. Был у меня домик о трех комнатах. Вот туда однажды вечером и привалились ко мне друзья. Писатель Куприн и редактор «Русской мысли» Лазаревский. Оба в состоянии некоторого подпития. Попросили бутылку, выставил, ну и отправились зверинец смотреть. Куприн очень животных любил.
Пьетров поднял глаза на Штирлица.
— Вы знаете такого писателя?
— Что-то слыхал, — ответил Штирлиц.
— Вряд ли, — улыбнулся Пьетров. — Вы только Достоевского знаете. Иммиграция переиначила Толстоевского. — Так вот, — продолжил он чтение письма, — попросил меня Куприн обезьян выпустить из клеток. Чего не сделаешь для любимого писателя. Выпустил. Те принялись носиться на перегонки, потом по деревьям расселись, спаси Господь, поперескакивают через забор. Не оберешься тогда горе. Но напрасны были мои страхи. Обезьяны сели рядом с нами борщ хлебать. Я отменно красный борщ готовлю. Одна из обезьян устроилась у Куприна на плече к великому его удовольствию. Он себе ложку несет, а обезьяна-плутница перехватывает ее и себе в рот. Так и ели одну Куприн, а вторую обезьяна. А после Куприн и говорит: «Митя, выпусти тигра». «Ну, выпусти, а что тебе стоит? Пусть погуляет». «Помнишь у Леонида Андреева проклятие зверя? Ну, выпусти». Я и согласился. Чего русский для друга не сделает? Пошел в душ, протерся мочалкой, тальком обсыпался, пижаму эту чертову натянул и отправился к тигру в клетку. А он на меня такими глазами посмотрел, с таким удивлением, и глаза у него были строгие-строгие. Батюшки Светы, весь мой хмель соскочил. Я выскочил из клетки и деру, а он вдруг как зарычит, жутко. Обезьяны на деревья попрыгали, примолкли, почуяли недоброе. Только попугай с метра величиной, говорит, как мы, стал хохотать, приговоря «мерд, мерд, мерд». Ну, а на завтра меня погнали. Сейчас нищенствую. Нет ли у вас для меня какой работенки и деньжат, чтобы океан переплыть?
Петров поднял на Штирлица глаза, в них были слезы. Не хватало еще, чтобы я заплакал, — подумал Штирлиц, чувствуя в горле комок.
— Сеньор Петров, — сказал он, поднимаясь, — я вижу, как вы увлечены. Если разрешите, я загляну к вам утром. — Да вы мне ничуть не мешаете.
— Мешаю, — отрезал Штирлиц.
— Мне совестно, что я оторвал вас от этого горького счастья. — Что вас будет интересовать?
— Информация о Советской России. Условия вступления в вашу ассоциацию, ваши мероприятия.
Вы получаете книги из Буэнос-Айреса или Рио-де-Жанейро? Из Рио мы только что получили подборку Горького, Островского и Гайдара. Но это чудо. Вообще-то работать трудно, чинят препятствия. А в Байресе они ведь толком еще и не развернулись. Два человека в отеле живут. Да культуры ли им? Я буду рад посвятить вас в нашу работу. Простите, кто вы по профессии?
Бизнесмен. Честь имею, господин Петров, до завтра.
После письма священника ему нужно было побыть одному. Сердце сжало безнадежной тоской. Такое надо переживать в себе, чтобы никто тебя не видел. Слишком больно за русских. А это трудно скрыть. Могут прочитать. Нельзя. Около пансионата его окликнул мальчишка. Штирлиц не сразу разглядел его в темноте, потом увидел белые зубы. Мальчуган улыбнулся.
— Сеньор, если вы уплатите мне $2, я вам кое-что скажу.
— А что ты мне можешь сказать? — удивился Штирлиц, достав из кармана монету.
— Этого мало, сеньор, — сказал мальчик. — Дело касается не меня, а вас.
Штирлиц протянул ему еще одну монету. — Слушаю тебя.
— Сеньор, дело в том, что другой сеньор, с которым вы приехали в город и пили воду возле Астерии, уплатил мне песо за то, чтобы я прошел за вами по городу, вернулся и рассказал ему, где вы были и кого встречали.
— Да, молодец, я тебя не заметил. — Где ты оставил меня?
— В кафе «Ла Ультима Эсперанса», сеньор, когда вы пошли в дом, где живут шпионы,
— ответил мальчишка и растворился в темноте. — Вот так дела, — подумал Штирлиц. — А чему ты, собственно, удивляешься? Ты давно уже лишился права удивляться чему бы то ни было. — Я лишил себя этого права, так точнее. Но это ж какая-то мистика. Шибл не мог быть, в игре немыслимо. Тем не менее, в семейный пансионат Штирлиц не вернулся. Черт с ним, с этим саквояжем, бельем и рубашками. Деньги Роумена меня пока что спасают. Надо ложиться на грунт, искать квартиру, а не пансионат. В любом пансионате меня найдут, пусть их здесь даже 200. Все равно это день работы для полиции. Нужна какая-нибудь проститутка. Тоже нельзя, на учете. Но ни в отеле, ни в пансионате останавливаться теперь невозможно, ясное дело. Он отправился на центральную почту и, вспотев от волнения, заказал разговор с Голливудом. Особого удивления в глазах сонной телефонистки не было. С Грегори Спарком соединили через 40 минут, не представившись, чуть изменив голос, Штирлиц сказал, что он уже на месте, но никак не дождется друга, посещает каждый день центральную почту, а писем все нет. Надо срочно обсудить интересный сценарий за завтраком, что-нибудь в 9, но не позже 9:30. Положив трубку, вытер пот со лба. Я перехвачу Роумана на улице. Судя по тому, что Спарк слушал меня, не удивляясь, не перебивая и не переспрашивая, Пол посвятил его во все. Он только не мог себе представить, что, провожая Роумана в Латинскую Америку, желая ему удачи, Маккайр отправил в резидентуры шифротелеграммы, в которых обязывал своих сотрудников обеспечить безопасность Пола Роумана, выполняющего специальное задание, наладив, не ставя об этом никого в известность, наблюдение за всеми его контактами. Поскольку операция допускает возможность похищения ветерана секретной службы Соединенных Штатов. Просьба не открывать, без особого на то разрешения, имена наиболее глубоко законспирированной агентуры, ибо пыток нацистов может не выдержать даже такой блистательный разведчик, как Пол Роуман.